Всем привет.
Нормально меня слышно?
Меня зовут Андрей Татаринов. Я работаю в компании NVIDIA в группе поддержки разработчиков. Ну, одна из моих обязанностей — это, в частности, разработка новых эффектов. Разработка новых эффектов. Также я занимаюсь различными игрушками, там, оптимизацией приложений и так далее. Сегодня расскажу об одной из тем, над которой я работал в последнее время. Это шумы в компьютерной графике реального времени. Ну, не обычные шумы, а аналитические шумы. Сейчас я об этом расскажу. Ну, сегодня сперва расскажу, делаю небольшое введение о том, зачем нам вообще нужны шумы, почему мы стали интересоваться. Затем расскажу про аналитические шумы, ну и про их применение. Я рассматривал шумы в трех темах. Первое — это модификация геометрических моделей, второе — это создание объемных эффектов, и третье — это анимация систем частиц. Ну, собственно, почему я стал заниматься этой темой? На самом деле, в настоящее время GPU, графические ускорители, становятся действительно очень быстрыми и мощными. Мы можем выполнять огромные программы огромной сложности на них, в том числе и не только программы, связанные с графикой. Но в частности, в плане графики мы можем заставить алгоритмы, которые ранее были очень медленными, мы их там считали часами, днями, мы можем их заставить работать на компьютере в реальное время, в реальном времени. И аналитические шумы — это один из таких подходов, один из таких алгоритмов, которые раньше работали очень медленно. Ну, собственно, что это такое? Аналитический шум — это некая псевдослучайная функция, зависящая от всех, ну или вообще говоря, от некоторых своих параметров. То есть, в отличие от белого шума, который не зависит ни от какого параметра, ни от каких вообще параметров, эта функция от набора каких-то параметров возвращает значение, и поскольку она псевдослучайная, то если подать тот же самый набор параметров, она вернет то же самое значение, это очень важное свойство. Существует огромное количество подходов к построению таких шумов. Это шумы по значениям, градиентные шумы, шумы по сверткам, шумы, которые не используют цветок вообще, это пространственные шумы, а также куча комбинированных подходов. Я рассматриваю наиболее интересный, это градиентные шумы. И в частности расскажу про один из самых известных подходов, это шум Перлина. На самом деле идея шума Перлина очень простая. Мы берем некую регулярную сетку в пространстве, и каждой точке этой сетки получаем образом присваиваем какой-то вектор единичной длины. И затем, если мы хотим рассчитать значение шума в точке P, она красненьким обозначена, мы строим вектора к четырем соседним точкам, ну, в двухмерном случае к четырем. Строим вектора к этим точкам из точки P и находим скалярное произведение между этими векторами и градиентными векторами. И, собственно, значением шумовой функции будет некоторый интерполянт, может быть, бикубический интерполянт, кубический интерполянт. Даже в продвинутых случаях используется интерполянт пятой степени. И интерполяцией при скалярных значениях будет, собственно, являться значение шума. Более продвинутый подход, который я использую в своих приложениях, это симплексный шум. То есть мы рассматриваем шум не на обычной сетке из гиперкубов, а на сетке из таких примитивов под названием симплексы. Ну, в двумерном случае это треугольник, в трехмерном это тетраэдр. В четырехмерном случае сложно представить, что это будет, но по свойствам симплекса мы зато будем знать, что у этого симплекса будет всего лишь 5 вершин. То есть свойство такое, что у симплекса на одну вершину меньше, чем измерение в пространстве, на одну вершину больше, чем измерение в пространстве. Это гарантирует нам то, что когда мы будем увеличивать количество измерений, например, будем считать четырехмерные и пятимерные шумы, а четырехмерные шумы я уже использую, можете придумать и для пятимерного случая применения, мы будем делать гораздо меньше интерполяций, чем если бы мы делали в случае с гиперкубами. В четырехмерном случае мы будем делать 16 интерполяций в случае с гиперкубами и всего лишь 5 интерполяций в случае с симплексами. Это действительно очень экономит вычисления. Ну и чтобы получить известную текстуру нойза, мы должны просуммировать несколько частот шума Перлина с какими-то высокими весами. И при этом, меняя весовые значения, мы можем, собственно, варьировать внешний вид функции. Также мы можем представить функцию в разные выражения и получать совершенно разные текстуры. Например, вот слева сверху у меня обычный нойз, а соседние прямоугольники — это разные варианты использования шума. То есть мы можем получать картинки, похожие на мрамор. Но здесь более подробно нарисовано. Слишком светло. Ну ладно. Можем генерировать картинки, похожие на дерево, на мрамор, на лаву, например. Но это все довольно стандартное применение шума, то есть это так называемая процедурная текстура, когда мы используем шум для создания некоторых изображений, двухмерных или трехмерных объемов. Еще одно распространенное применение – это получение облаков. То есть с помощью простой функции, с помощью простого преобразования можно шум преобразовать в картинку, очень похожую на облака, и использовать ее в качестве облаков. Но это все стандартные варианты применения, и на самом деле в настоящее время они становятся неактуальными, потому что те же процедурные текстуры мы можем запросто прочитать заранее и хранить их в памяти, на жестком диске и собирать видеопамять. Но при этом шумы можно использовать для создания новых эффектов, о которых я сейчас расскажу подробно. Ну, я рассматривал, как я уже говорил, три области. Первое – это формирование геометрии, затем объемные эффекты и системы частиц. И в каждой из этих областей я выбрал по одному эффекту, который реализовал в ходе своей работы. В первом случае я мной была выбрана тема микрорельефа ландшафта, я сейчас об этом расскажу. Идея на самом деле очень простая. У нас есть некоторая грубая сетка с рельефом, которую заранее нарисовал художник. И мы хотим добавить к ней большое количество деталей, которые сложно делать руками, но очень хотелось бы видеть их. Идея в том, что взять эту грубую сетку, оттесселировать ее, а затем с помощью шума добавить к ней кучу мелких деталей, как показано на самой правой картинке. Вот тут как это выглядит. Это простой рельеф, он довольно гладкий. А теперь мы добавляем к нему детали. При этом мы все это делаем динамически и экономим память, поскольку нам не нужно хранить ни детализированную сетку в очень высокого разрешения, ни огромную текстуру кадровых высот. Вот, то есть фактически, благодаря только вычислениям, мы можем повысить детализацию. При этом можно использовать уровни детализации, то есть чем ближе к нам находится рельеф, тем сильнее мы будем его тесселировать, и тем больше частот шума будем считать, то есть тем более детальную сетку будем получать. А чем дальше, чем сильнее картинка, тем меньше треугольников, и тем меньше будем частот шума считать. Вот как это выглядит в реальном времени. Я здесь разместил виртуального наблюдателя и перемещаю его по ландшафту. И в самом центре мы считаем наибольшее количество значений, а ближе к краям мы уменьшаем частоту вычисления. И я тем самым оптимизирую программу. Ну вот как сам алгоритм выглядит на видеопримере. Вот мы включили увеличенную детализацию. Можно полетать посмотреть. И к тому же можно варьировать различные параметры шума, чтобы строить различные варианты микрорельефа. То есть сейчас я меняю веса частот входящих шумовых функций. Ну, плюс этого подхода, это нам не нужно хранить такую большую текстуру для детализации рельефа, это самый большой плюс, потому что, например, в современных играх ландшафты могут занимать огромное пространство, и хранить уникальную текстуру для всего ландшафта, это действительно очень накладно. Мы можем менять уровень детализации динамически для оптимизации, это тоже большой плюс. Но один из недостатков – это по-прежнему большая сложность, которая вызвана прежде всего тесселяцией, ну и затем уже использованием шума. Вот, но думаю, что в скором времени мы это поборем. Следующая область, о которой я хотел бы рассказать про применение шума, это объемные эффекты. И рассмотреть построение одного из таких эффектов – это эффект огня. Ну, традиционные подходы к эффекту огня, которые используются, например, в современных играх, они достаточно просты, они используют набор слоев, параллельных плоскости экрана. И каждый слой содержит видеотекстуру с анимацией огня или эффекта. И на самом деле все эти подходы выглядят неплохо, но при этом при пересечении с объектами игры могут возникать различные артефакты. То есть видно там внизу, например, такие полоски при пересечении с землей, или очень резкие грани, когда монстр попадает в огонь. И нам бы хотелось такие артефакты побороть. И мой подход, он использует полностью объемный эффект, то есть если нет никаких слоев, мы просто берем объем и заполняем его эффектом. Идея очень простая, взять некоторую базовую картинку с огнем, ну ее можно нарисовать самому, можно там, не знаю, что-нибудь свое придумать, можно думать остальное сделать. И эту картинку провернуть вокруг вертикальной оси, таким образом получив некую базовую форму огня. И затем эту форму можно зашумить с помощью турбулентного поля, сделанного перкинсовским шумом. И мы получаем довольно реалистичный пламя, при этом полностью объемный. Опять же, мы можем варьировать значение разных весов, разных частот шума, чтобы получать различные эффекты. То есть мы можем добавить больше низких частот, если мы хотим пламя, похожее на горение свечи, добавить более высоких частот, если мы хотим зажечь дом, например. И, собственно, для визуализации всего этого нам нужно взять некий кубик, скажем, ну или прямоугольник, неважно что, объем, в котором будет находиться этот эффект, и отрисовать его передние грани. Для каждого пикселя передних граней сделать трассировку лучей, то есть такой ремарш, в ходе которого накапливать значение нашего эффекта. И на правой картинке мы уже получаем полноценный дым, который вставим в игру. То есть вот, здесь показано более схематично, у меня есть прямоугольник, это мой объем с эффектом, и мы трассируем лучи из глаза, делаем некоторые шаги, на каждом шаге рассчитываем эффект и добавляем его общую сумму. При этом, если возникают некоторые препятствия внутри этого объема, то мы соответствующее сэмпл отбрасываем. Вот здесь, например, второе препятствие, оно возникло перед объемом, поэтому мы отбрасываем все сэмплы, ничего не трассируем. Опять же, поскольку шаги трассировки фиксированы, могут возникать эффекты слоистости, здесь опять плохо видно, но поверьте мне, они возникают. Ну, то есть у меня здесь некоторые объекты помещены в огонь, и эти объекты, они, опять же, выявляют нашу природу слоистости, поскольку мы шагаем с одинаковыми шагами. Но мы можем добавить случайные смещения позиций, начальных позиций в луче трассировки, для того, чтобы некоторым образом ввести хаотичный эффект в трассировку и избавиться от слоистости. И таким образом мы получим более качественную картинку изобретенных артефактов. При этом эта картинка получается более шумной, не в смысле шумов аналитических, а в смысле уже белого шума. И чтобы избавиться от этих шумов, нам нужно увеличить частоту сэмплирования, то есть сделать шаги трассировки меньше. И тогда, как показано справа, мы можем получить достаточно реалистичную картинку. Вот как это выглядит на видеопримере. Мы можем включать разные режимы расчета шума, трехмерный шум, четырехмерный, симплексный шум, обычный четырехмерный шум. А также можем варьировать частоты, веса частот шума, для того, чтобы получать разные виды. Бывает, вот так это выглядит. Ну, главный плюс этого эффекта — это то, что это полностью объемный эффект. То есть мы можем рассчитать его в любой точке объема, в котором мы его строим. Он является довольно реалистичной моделью огня, и мы можем избавиться от артефактов, которые возникают при пересечении его с другими объектами. Но при этом самый главный недостаток – это то, что этот эффект не является на самом деле точной физической симуляцией. То есть в моем примере здесь был объект, в огонь помещен некий предмет, и несмотря на то, что артефактов при отрисовке не было, огонь не вел себя так, как будто бы там был этот горшок. Он не обтекал его, не делал ничего такого. Вот, поэтому следующий подход, который я хотел бы рассмотреть, он является некоторым уточнением модели огня физической. Это подход основан на системе частиц. Идея очень простая. Идея в том, чтобы проводить симуляцию частиц на низкодетализованном уровне с помощью физически точной системы частиц, как здесь показано. То есть, например, наши частицы летают вверх и обтекают некоторые предметы. А для добавления хаотичных турбулентных движений используют перлиновский шум, с помощью которого создать поле скоростей. Вот как это выглядит на примере системы частиц. Ну, плохо видно, на самом деле это правильно, потому что я рисую просто очень маленькие частички, и это не только должен выглядеть эффект. Это очень нереалистичный результат. И для придания реалистичности нам опять подходят объемные эффекты, и мы будем, только на этот раз мы не будем генерировать некоторый объем, а поставим воксельную сетку. То есть мы возьмем воксельную сетку, связанную с пирамидой видимости, и поставим в ней наши частицы. И затем заполним соответствующие воксели цветами соответствующими. И затем, когда у нас уже есть воксельная сетка, мы ее оттрассируем с позиции наблюдателя до конца. И получим полностью объемный эффект. То есть видно, что он и горит, и при этом обтекает некоторую результатную сферу, которая поместилась внутрь. То есть частицы плавно ее обходят. Просто шар. Ну, не знаю, представь, что это котел с едой левок. Вот. Но главное преимущество в том, что это наиболее физически точное представление огня, и хотя он использует перлиновский шум, оно при этом довольно похожим образом ведет себя. Вот. И при этом оно работает гораздо быстрее объемного эффекта, поскольку у нас ниже частота вычислений. Мы считаем шум не для каждого пикселя, а для каждой частицы, а их потенциально может быть меньше. Но это все, о чем я хотел рассказать, и напоследок несколько таких поинтов. Первое, действительно использование шумов, и оно как бы позволяет сделать картинку лучше, добавить новые эффекты, детали, там, построить новые эффекты. И современные графические ускорители, они действительно позволяют сделать эти эффекты очень быстро. Мы можем считать их очень быстро. И главный вывод отсюда то, что это огромное поле для экспериментов. Можно попробовать сделать шумовую функцию самому и подумать, где можно применить, как сделать картинку лучше. То есть это призыв вам попробовать что-нибудь поэкспериментировать в этом плане. Ну, спасибо за внимание, могу ответить на ваши вопросы.